Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве в Сахаровском центре сегодня проходит прощение с правозащитницей Валерией Новодворской. По делу об аварии на станции «Славянский бульвар», произошедшей накануне, задержаны двое сотрудников московского метрополитена. В Брюсселе сегодня проходит так называемый «обеденный саммит» сразу после утверждения Европарламентом нового главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Москве, в Сахаровском центре, сегодня проходит прощение с правозащитницей Валерией Новодворской. Она скончалась в минувшую субботу в одной из столичных клиник. Валерии Новодворской было 64 года. Сегодня в Сахаровский центр проститься с правозащитницей, общественной деятельницей пришли многие известные политические, гражданские деятели, деятели культуры и науки. В частности, среди тех, кто сегодня посетил Сахаровский центр, был писатель и публицист Виктор Шендерович. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Сейчас уже трудно говорить, потому что на наших глазах происходит такое, как Ахматова писала, когда человек умирает, изменяются его портреты. Уже изменяется портрет Валерии Ильиничны, и она уже в пантеоне. Вот на наших глазах вдруг фигура приобретает законный исторический масштаб. А по-человечески она была невероятно трогательная, наивная, доброжелательная, открытая. Ее мир был черно-белым, и были враги, и были свои, так как она любила своих и готова была сброситься в бой, готова была защищать. Уж кого любила, того любила. И она была невероятно самоироничная, легкая, подшучивавшая над собой, над своей внешностью, никогда не вспоминавшая о том, что то, что вызывало подтрунивание в большей части публики, это результаты пыток. Просто пыток. Связки, порванные зондом по принудительному кормлению. Обколотая, да, там, сделанная инвалидом в казанской психушке. Несколько сухих голодовок. Ни одного раза от нее я не слышал никаких мемуаров подобного рода. Никаких жалоб. Только ирония, только насмешка легкая над собой. И, конечно, ее отношение к врагам просто восхищало. Она так переносила эту мерзость. Вот это была школа. Как она встречала это улюлюканье, этот вой, эту ненависть. Она понимала, что это награда Родины. Такой орден за заслуги перед Отечеством.
Говорил Виктор Шендерович. Проститься с Валерией Ильиничной сегодня пришел также академик Юрий Рыжов.
Я ожидал, что придет много людей. Но пришло много больше, чем даже я ожидал. Друзья и добрые знакомые Валерии Ильиничны иногда говорили, что они в чем-то с ней согласны, в чем-то не согласны. А я, как раньше говорили, колебался с линией партии, я колебался с линией Новодворской. И по-хорошему лишь завидовал ей в том, что она говорила то, что и я думаю, но говорила ярко, внятно, темпераментно и пассионарно.
Говорил академик Юрий Рыжов. Сегодня в Сахаровский центр пришел также бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я думаю, тайная личность очень проста. Это человек, который видел плохое, нечестное, грязное. И она об этом не просто говорила, она пыталась очистить общество от этой нечисти. Она не криклива, она не амбициозна, скажем так. Она действительно, вот, не выбирая слов, абсолютно точно дает характеристику людям, которые мешают обществу, которые подыгрывают часто власти, когда это не нужно делать, и которые пытаются, вообще говоря, из этого общества сделать слякотное такое общество, нечистое, нечистоплотное. И в этом плане, конечно, она завоевывала колоссальный авторитет, потому что она говорила в глаза все то, что в обычных условиях мало кто вообще скажет чего. Но и это ее главная задача, как правозащитница. Она особенно была нетерпима к всяким ограничениям свободы. Она была нетерпима к ложи со стороны власти. Я на себе испытал очень много, так сказать, того, что она неприятного говорила, когда был во власти. Но, тем не менее, я понимал, что это очень нужное дело, которое она делает.
Это были слова Сергея Филатова, бывшего руководителя администрации президента Бориса Ельцина. Я напомню, что сегодня в Сахаровском центре проходит прощание с правозащитницей Валерией Новодворской, которая скончалась минувшую субботу в возрасте 64 лет. На сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свобода.орг вы можете посмотреть прямую видеотрансляцию, которую сейчас мои коллеги проводят из Сахаровского центра. Продолжение следует... Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. В Москве сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы в метро, произошедшей накануне утром. Ее жертвами, по последним данным МЧС России, стали 22 человека. По меньшей мере 150 пострадавших находятся в больнице. Треть из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. О первых результатах расследования трагедии рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России задержали двух подозреваемых по уголовному делу об аварии в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это дорожный мастер службы пути ГУП «Московский метрополитен» Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов. По версии следствия, именно они допустили халатность в работах по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, которые начались в конце мая 2014 года на перегоне станции «Парк Победы» Славянский бульвар. Задержанные не только выполняли работы, но и контролировали их, сообщает Следственный комитет. По данным следствия, стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате поезд сошел с рельсов, 22 человека погибли и более 150 получили различные телесные повреждения. Задержанные уже допрошены, и в ближайшее время им предъявят обвинения. Кроме того, сотрудники Следственного комитета планируют привлечь к ответственности всех причастных к этой трагедии, начиная от исполнителей и заканчивая должностными лицами руководящего звена. Одной из причин аварии может быть отсутствие государственного контроля за состоянием и деятельностью московского метро. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Мы неоднократно говорили, писали, обращали внимание общественности на том, что техническое состояние московского метрополитена, к сожалению, часто не выдерживает никакой критики. Аварий было достаточно много, есть статистика, сколько чего. Все это были предупреждения. Предупреждения, и вот, наконец, видите, уже с человеческими жертвами. О чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, что-то не в порядке в целом в системе управления московским метрополитеном. Это государственное унитарное предприятие Москвы. Когда мы разбирались с последними авариями, мы выяснили, что, вообще говоря, технический контроль никто, никакой государственный орган за всей деятельностью метрополитена не осуществляет. Гостехнадзор осуществляет только надзор за эскалатором. А вот, собственно, государственный надзор за состоянием путей, за состоянием подвижного состава не осуществляет никто. Ространснадзор нет. И к Ространснадзору метрополитена не относится. Гостехнадзор только эскалаторы и лифты там, где они есть. Москва, к сожалению, не удосужилась создать никакую службу своего контроля за московским метрополитеном. Собственно, ни за технической частью, ни за экономической частью эффективного контроля за деятельностью метрополитена как не было, так и нет. О чем мы неоднократно заявляли и говорили. Вот, может быть, хотя бы вот эта ужасная авария все-таки заставит московских чиновников создать эффективную службу независимого контроля, независимого от руководства метрополитена и независимого от департамента транспорта. Либо надо возложить в полной мере на Ространснадзор, технический надзор за московским метрополитеном. Я думаю, вот это уже давно назрело.
Это было мнение председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова. В Москве сегодня объявлен траур по погибшим в результате катастрофы в метро, произошедшей накануне утром. Ее жертвами, по последним данным, стали 22 человека. На Арбатско-Покровской линии московского метро в 200 метрах от станции Славянский бульвар сошли с рельсов 3 вагона поезда. Среди погибших 6 иностранцев, граждане Китая, Таджикистана, Киргизии и Молдавии. Причины трагедии пока не названы. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе дефект тележки вагона, резкое торможение в связи с падением напряжения контактного рельса и сбой стрелки. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, осмотр места происшествия займет не менее 2 дней. На протяжении этого времени поезда метро не будут ходить между станциями Киевская и Молодежная, но можно воспользоваться бесплатными автобусами. Метрополитен и московские власти обещают выплатить компенсации семьям погибших и раненых в этой аварии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас к международным темам. Армия США окончательно покинула свою единственную авиабазу в Киргизии, в Бишкекском аэропорту Манас, после 13 лет пребывания там. Центр транзитных перевозок, так официально называлась база, был ключевым вопросом и нередко проблемой в отношениях между Киргизией, Россией и США. Хотя ослабление контактов в последние годы между Бишкеком и Вашингтоном очевидно, Соединенные Штаты говорят, что все еще заинтересованы в сотрудничестве с Киргизией, но теперь уже в рамках всей Центральной Азии. Но действия и заявления нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева указывают на смену внешнеполитического курса. Бишкек начинает все больше ориентироваться на Москву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Тимур Токтоналиев.
Сейчас киргизские военные решают, что делать с инфраструктурой и невоенной техникой, оставшимися в наследство от американских коллег. А правительство пока безуспешно пытается привлечь иностранные инвестиции для создания международного транспортного узла в столичном аэропорту. Срок соглашения о пребывании центра транзитных перевозок, который служил перевалочным пунктом для военных сил НАТО из Афганистана и осуществлял дозаправку самолетов военно-воздушных сил коалиционных войск, истек 11 июля. Как сообщает посольство США, в Киргизии, последние американские военнослужащие покинули авиабазу в июне. По словам пресс-атташе посольства Сюзанны Вуд, транзитный центр никогда не рассматривался в качестве постоянного объекта, поэтому его ликвидация не повлияет на двусторонние отношения между США и Киргизией. Мы продолжим поддерживать демократическое и экономическое развитие Киргизии и надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет только укрепляться. Киргизия является единственной демократии во всем Центральноазиатском регионе, и мы очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать страну. Вот почему мы вложили почти 2 миллиарда долларов за всю историю наших двусторонних отношений. По линии USAID мы поддерживаем демократические преобразования, здравоохранение, реформу образования. Также мы сотрудничаем по вопросам границ, в борьбе с распространением наркотиков и так далее. Так что у нас имеется широкий спектр вопросов, по которым мы взаимодействуем с Киргизией. Ликвидация авиабазы в аэропорту Манас не означает, что она прекратила свое существование навсегда. Центр транзитных перевозок продолжает выполнять свою миссию, но теперь уже из Румынии. Процесс передислокации начался в январе 2014 года. Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании центра транзитоперевозок в июне 2013 года, хотя американская сторона предпринимала несколько попыток договориться о продлении соглашения. Посол США в Киргизии Памела Спратлин в своих выступлениях выражала осторожное сожаление в связи с невозможностью продолжения работы авиабазы, расположение которой было очень удобным. Время полета из Бишкекского аэропорта до Кабула составляет меньше 1 часа, в то время как из Румынии больше 6 часов. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов полагает, что киргизские власти лишили себя единственной возможности непосредственного контакта с американскими властями, который у них был.
Вывод базы означает, что предмета и объекта для каких-то коммуникаций на двустороннем уровне между США и Кыргызстаном нет. Ну и в принципе, если там посмотрите, интерес к Кыргызстану каждым годом падал. То есть вот появление островка демократии сначала был большой интерес, потом он все снижался. Интерес потом опять возник в связи с началом антитеррористической операции и обеспечения безопасности в Афганистане. Да? То есть, собственно, когда и появилась эта база. И единственным предметом для переговоров между США и Кыргызстаном в эти последние десятилетия была как раз таки авиабаза, более ничего, да. Ну и, соответственно, это показать того, что если нет базы, то, соответственно, нет, опять же, потребности для таких активных переговоров.
Либеральные СМИ Киргизии вывод американской авиабазы назвали концом многовекторной внешней политики Киргизии. С приходом Алмазбека Атамбаева Бишкек стремится укрепить отношения с Россией, называя ее стратегическим партнером. Москва и Бишкек подписали ряд соглашений в сфере экономического и военного сотрудничества. Киргизия стоит на пороге вступления в таможенный союз и далее намерена присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Хотя эксперты с сомнением отзываются о выгодах интеграции как для самой страны, так и их членам. Депутат парламента от президентской социал-демократической партии Киргизии Бахтияр Кадыров говорит, что Киргизия всегда готова активно сотрудничать с Соединенными Штатами, как и с Россией, но сетует, что США сами не проявляют интерес к его стране.
Россия более активна с Кыргызстаном, более желаема к сотрудничеству, поэтому и мы отзываемся на это, оно выгодно нам. В этом отношении, если сейчас Америка скажет, мы будем здесь открывать новые технологические производства, вот они поставят технологии, заводы, фабрики, какие-то такие мощные производства, почему нет? Пожалуйста. Каждая супердержава хочет установить гегемонию на планете, утвердить свои ценности. Но в этом утверждении мирового порядка должна быть, как говорится, разновекторность. Поэтому право России утверждать свои ценности, свои там. Но покуда мы очень долго находились порядочком, 70 лет, и у нас выработались общие ценности, общие взгляды, общий юмор даже, то естественно, Кыргызстан там в этом разделе близок к нашим соседям.
С мнением депутата согласен и эксперт Шарадил Бактыгулов. По его словам, активность киргизско-американских отношений в первую очередь зависит от США. В то же время Россия всегда рассматривала Центральную Азию зоной своих интересов и ревностно относилась к любым инициативам других игроков, будь то США, Китай, Турция или Арабский Восток.
Россия превалирует в боях сотрудничества. Ну, с США мы вообще не хотим сотрудничать. Вот. А с Россией, да, сотрудничество более разнообразное. Но это же, опять же, не вина России. Да? Если, например, американцы выразили бы больше пожеланий, больше интерес сотрудничать с Кыргызстаном, то я думаю, и Кыргызстан нашел бы в себе силы, чтобы развивать, поступать в сотрудничество с США. Но у них же такого нет. Все зависит от того, какая сторона преследует какие цели. С нашей точки зрения, да, у Кыргызстана, ввиду, скажем так, вялости Госдепа США, ну, нет выхода. Да. Вот. У нас были самые активные внешнеполитическое ведомство, это российское, Кыргызстан.
Шарадил Бактыгулов напоминает, что США обещают способствовать демократическим преобразованиям в Киргизии, оказывать поддержку неправительственным организациям. При этом стоит отметить, что парламент Киргизии сейчас рассматривает законопроект об иностранных агентах, который ужесточает контроль над работой НКО, получающей гранты из-за рубежа. Авторы документа не скрывают, он аналогичен тому, что был принят недавно в России. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», микрофон у Светланы Павлова. В Брюсселе сегодня проходит так называемый «обеденный саммит» сразу после утверждения Европарламентом нового главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. На встрече будут обсуждаться кандидатуры на другие ключевые посты в Еврокомиссии. О том, кто может на них претендовать, и об общих принципах назначения кандидатов в главный орган исполнительной власти ЕС, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с автором программы «Радио Свобода. Проект Европа» историком и политологом Ярославом Шимовым.
В анонсах в информационных агентствах мероприятие, которое мы сейчас будем обсуждать, обозначено как обеденный саммит. Означает ли это, что это нечто неофициальное? Но ведь все-таки речь идет о назначениях на важнейшие посты в Европейском Союзе.
Да, есть такая форма в Европейском Союзе. Это как бы саммит, проходящий, ну, как рабочий обед. По большому счету, на самом деле, процедура назначения на посты в Еврокомиссии, она более многоступенчатая, поэтому, конечно, это важное мероприятие, но оно далеко не единственное. Дело в том, что для начала кандидатуру председателя Еврокомиссии, которую уже утвердили европейские лидеры, это будет Жан-Клод Юнкер, бывший премьер-министр Люксембурга и многолетний глава Еврогруппы. Ее должен еще утвердить Европарламент. Затем Юнкер должен провести консультации с кандидатами на посты, которые предлагают отдельные страны Европейского Союза. Фактически вот подготовительная работа к этим новым назначениям ведется на протяжении многих месяцев. Это такие лоббистские усилия. Здесь замешана и внутренняя политика отдельных стран при определении кандидатов от этой страны на ту или иную должность в Еврокомиссии. И вот этот самый саммит – это завершающий этап вот этой полузакулисной, что ли, работы. Европейские структуры достаточно громоздки, к сожалению, поэтому не обходится, но это, наверное, неизбежно в организации, состоящей из 28 государств, поэтому, конечно, не обходится без вот такого многоступенчатого длительного процесса.
О каких назначениях мы говорим прежде всего?
Должности европейских комиссаров, вернее, членов Европейской комиссии, это примерно они соответствуют министерским должностям в правительстве, если сопоставлять с правительством отдельной страны. Ну, самыми важными считаются такие должности, как, например, глава ведомства по внешней политике и безопасности. Сейчас эту должность занимает баронесса Кэтрин Эштон, представительница Великобритании. Кто ее займет вот в новом составе Еврокомиссии, а должен сказать, что новый состав Еврокомиссии, он должен приступить к своей работе осенью, с ноября начиная. Он будет сформирован и окончательно утвержден Европарламентом в октябре, и с ноября уже приступит к своим обязанностям. Так вот, тут в последние недели возникла интересная коллизия, потому что одним из кандидатов на эту должность считали нынешнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но в Польше произошел скандал, связанный с обнародованием известных аудиозаписей приватных разговоров ряда польских политиков. Ну и наиболее, может быть, ярким из этих разговоров был как раз разговор, в котором участвовал Радослав Сикорский, и он там допускал разного рода нелицеприятные высказывания о внешней политике Польши, в частности, о ее отношениях с Соединенными Штатами, с Германией, с Россией. В общем, это сильно подорвало его позиции, вот как кандидата на столь важную европейскую должность. Конечно, и другие посты, пост еврокомиссара, отвечающего за расширение Евросоюза и сотрудничество с другими странами, в первую очередь с соседями, разного рода экономические должности. В общем, Еврокомиссия — это почти 30 человек, так что здесь есть что делить, это довольно такой большой пирог.
Получается, что глава Еврокомиссии никак не влияет на то, кого выберут.
Ну почему же влияет? И здесь есть такие интересные прецеденты. Он один из важнейших переговорщиков с конкретными странами, с лидерами этих стран, объединенных в рамках Европейского Совета. Конечно, да. Тут и возникает интересный прецедент. Обычно как бы каждая страна выдвигает одного кандидата. Вот прецедент возник сейчас в Чехии. Здесь партии правящей коалиции пока не могут договориться по одной кандидатуре, поэтому министр финансов Чехии Андрей Бабиш пришел с такой идеей, что давайте мы предложим сразу нескольких, вот, а глава Еврокомиссии сам с этими людьми встретится, посоветуется, посмотрит внимательно на их бэкграунд, на их биографию, на то, что они собой представляют как специалисты в той или иной области, и выберет себе. Это вот такой интересный прецедент, который говорит о том, что в европейских структурах сами процедуры меняются. Я уж не говорю о том, что утверждение самого Жан-Клода Юнкера, оно прошло довольно нестандартно, поскольку оно не было утверждено единогласно, против высказались Великобритания и Венгрия. Зато Жан-Клод Юнкер, так сказать, презентовал себя как человека, который обладает поддержкой подавляющего парламентского большинства, то есть здесь баланс вот этих институций, он сместился в пользу Европарламента, что тоже как бы необычно. То есть мы наблюдаем сейчас такие медленные, но отчетливые изменения баланса сил в рамках этих сложных громоздких европейских структур.
Мы совсем недавно с вами обсуждали формирование нового Европарламента. Я задам опять вопрос, с которым мы закончили тогда нашу беседу. Все то, что происходит, говорит о том, что вот эти все структуры, система утверждения, вообще все эти процедуры как-то утрясаются и делают Евросоюз крепче, или все-таки речь идет о том, что вот эта громоздкость, которую, кстати, вы уже упомянули, показывает, что нету вот этой стабильности в структурах Европарламента?
Я бы сформулировал так, что сейчас Евросоюз находится на некой развилке, которая определит его во многом дальнейшее функционирование. Потому что это проявилось и в дебатах вокруг персоны кандидатуры Жан-Клода Юнкера, и в его собственных высказываниях ему приклеили во многом такой ярлык еврофедералиста, то есть человека, который хочет сделать из ЕС так называемые Соединенные Штаты Европы. В общем, такое единое федеративное государство. Он сейчас от этого всячески открещивается, поскольку, во-первых, не хочет окончательно рвать с Великобританией, как важным очень членом ЕС, а всем ясно, что эта коллизия вокруг Юнкера, она может привести к тому, что ускорится процесс возможного выхода Британии из Евросоюза. Кроме того, он видит, что тенденция сейчас такова, что, наоборот, очень многие политические силы и значительная часть общества в европейских странах высказываются против дальнейшей ускоренной евроинтеграции. От нее немножечко устали. С другой стороны, есть вещи, которые изменить уже нельзя и не нужно. Это принесет только вред и экономический, и политический. То есть никто не собирается отказываться от еврозоны, она вроде выбирается из кризиса острова последних лет. Никто не собирается отказываться, естественно, от единого рынка, от безвизового пространства, от массы других вещей, от интеграции законодательства, которое в разных областях происходит довольно быстро. То есть должен быть какой-то баланс сил. Понятно, что дальнейшего рывка в сторону Федерации не будет происходить, скорее всего. Но, с другой стороны, и на дальнейшее отступление Брюссель пойти не может. И вот какое это выражение найдет, так сказать, на уровне вот институтов, мне кажется, это будет один из главных вопросов ближайших 5 лет, то есть вот тех лет, на которые и избран Жан-Клод Юнкер в качестве, ну, формального главы, что ли, европейского правительства.
В эфире «Радио Свобода» был автор нашей программы «Проект Европа», историк и политолог Ярослав Шимов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы в метро, произошедшей накануне утром. Жертвами аварии, по последним данным МЧС России, стали 22 человека. По меньшей мере 150 пострадавших находятся в больницах. Треть из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В Москве в Сахаровском центре в 10 утра началось прощение с политиком и общественным деятелем Валерией Новодворской. Похоронена Новодворская будет на Донском кладбище. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию траурной церемонии. Европейский суд по правам человека начал производство по делу украинской летчицы Надежды Савченко против России, наделив его статусом приоритетного, сообщила на своей странице в Facebook адвокат Валентина Теличенко. Суд в Страсбурге обратился к правительству России с вопросами о том, как Надежда Савченко попала в российский следственный изолятор, почему ей до сих пор не было предоставлено возможности встретиться с консулом Украины. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились о создании Банка развития резервного фонда в объеме 100 миллиардов долларов. Об этом объявлено членов БРИКС в бразильском городе Форталеза, где во вторник открылся саммит организации. Переговоры продолжатся 16 июля в столице Бразилии. В Москве задержан подозреваемый в убийстве журналиста телеканала 360 градусов в Подмосковье 25-летний Андрей Рыбакин, сообщает пресс-службе столичного управления МВД. Сотрудники полиции проверили записи видеокамер наблюдения и установили личность человека, который приходил к Рыбакину. Во вторник в Москве Андрей Рыбакин был найден убитым. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения против России дополнительных санкций в одностороннем порядке, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. По данным источника Associated Press, США дали понять своим европейским партнерам, что будут готовы прибегнуть к односторонним санкциям, если на открывающемся в среду в Брюсселе саммите лидеры Евросоюза воздержатся от введения нового пакета штрафных мер против России. И о валюте. Доллар сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, евро 46 рублей 79 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Американская экономика продолжает нуждаться в поддержке со стороны Федеральной резервной системы. Эта поддержка может затянуться. С таким прогнозом выступила во вторник глава Американского центрального банка Джанет Йеллен во время слушаний в Конгрессе. Это означает, что Американская Федеральная резервная система будет продолжать поддерживать искусственный почти нулевой кредитный процент, который способствовал росту котировок на мировых финансовых рынках. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Во вторник от председателя Федеральной резервной системы многие профессионалы Уолл-стрит ждали предупреждения о том, что банк в ближайшие месяцы откажется от чрезвычайных мер стимулирования экономики, затянувшихся на 5 с лишним лет, и прекратит искусственно поддерживать практически нулевой кредитный процент. Но Джанет Йеллен, заметив, что экономика продолжает делать успехи, перешла к предупреждениям. «Мы должны действовать осторожно», — заявила она, — «с тем, чтобы удостовериться, что экономика находится на устойчивой траектории развития, прежде чем мы начнем повышать кредитный процент». Около 6 лет назад Федеральный резерв прибег к беспрецедентным новаторским средствам для того, чтобы предотвратить потенциальный крах финансовой системы и возможную новую экономическую депрессию. Подобных катастрофических сценариев удалось избежать, но через 5 лет после окончания рецессии американский центральный банк все еще держит экономику на искусственном финансовом допинге. Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что этот допинг уже может приносить больше вреда экономике, чем пользы, глава Федеральной резервной системы дала понять, что центральный банк будет продолжать свой эксперимент по обеспечению бесплатного кредита, по крайней мере, до следующего года. Почему Федеральный резерв решил продлить программу финансового стимулирования экономики? Вопрос профессору Михаилу Бернштаму, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии.
С Судя по докладу председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, до конца следующего 2015 года повышения процентных ставок не будет. Как она сказала в своем полугодовом отчете Конгрессу, экономическое выздоровление еще не завершилось. И поэтому будет очень опасно и слишком преждевременно изменять мягкую денежную политику. Очень высокая еще степень безработицы и особенно низкое участие населения в рабочей силе. Заработная плата практически не растет. И в связи со всеми этими явлениями, как выразилась председатель Федеральной резервной системы, нельзя поддаваться на самообман. Несколько раз до этого, признала она, Федеральная резервная система, в общем-то, принимала признаки восстановления и выздоровления экономики, и они оказались обманчивыми.
То есть глава Центрального банка США заявляет, что американская экономика в действительности столь слаба, что ей требуется финансовый костыль?
Можно выразиться так. В американской экономике почти что произошло восстановление, но не происходит выздоровление. И если мы посмотрим на статистику, то мы увидим, что по сравнению с той ситуацией, которая была до Великой рецессии 2008 года, в общем-то, не восстановились основные экономические показатели. Низкая безработица обманчива, просто-напросто упало участие населения в рабочей силе. И, соответственно, с этим мы не можем говорить о том, что занятость растет. Американская экономика находится после выхода из рецессии в процессе близком к стагнации. Это не загнивание. Это просто отсутствие нормального экономического роста, и об этом сама сказала госпожа Йеллен. Она сказала, что никак не может американская экономика выйти на траекторию долгосрочного экономического роста, который оправдан и техническим прогрессом, и всеми резервами производственных мощностей и рабочей силы, которые существуют.
Но парадоксально то, что ни она, ни ее предшественник не могут сказать, почему американская экономика оказалась в этой странной ситуации.
Действительно, по поводу анализа этой ситуации существуют, в общем-то, противоречивые мнения. И несколько президентов федеральных, региональных федеральных резервных банков как раз считают, что сейчас надо поднимать процентные ставки для того, чтобы сделать для банков, для банковской системы более выгодным кредит. Потому что кредит в экономике, особенно в производственной части экономики, не увеличивается. А из-за этого существует риск, что все те новые деньги, которые выпускает Федеральная резервная система, они просто идут на финансовые рынки и могут там создать новый пузырь, что слишком высоко, неоправданно оцениваются те или иные компании, и возникают как раз риски того, что какие-то секторы экономики могут оказаться в перегретом состоянии.
Ну а насколько, по-вашему, справедливы упреки тех, кто говорит, что эта политика Центрального банка была выгодна лишь игрокам на фондовых биржах и домовладельцам?
По видимости, да, выиграло небольшое число людей. По-настоящему, конечно, выиграли все в том смысле, что не рухнула банковская система, но выиграли в том смысле, что не произошло катастрофы.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Шигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским темам. Жильцы московских общежитий сегодня намерены выйти на акцию протеста к зданию столичной мэрии. Их цель – привлечь внимание к многочисленным проблемам жителей общежитий, в числе которых приватизация и продажа общежитий правообладателями, выселение жильцов, попытки взимать квартплату по коммерческим, а не коммунальным расценкам. Многие из этих проблем не могут решить уже не один год. Мероприятие, как ожидается, пройдет в формате встречи с депутатом Мосгордумы от КПРФ Владимиром Святошенко. Корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханасских побеседовала с одним из организаторов акции, активистом движения общежитий Москвы и Московской области Александром Зимбовским.
Что послужило поводом для этой акции? Какие цели в ее рамках вы преследуете?
Цели стандартные. Привлечь внимание городских властей к тому безобразию, которое чиновники департамента жилищной политики творят по отношению к жильцам. Обратить их внимание на то, что так действовать просто нельзя. Причины недовольства жильцов очень простые. Пункт номер 1. Массовое снятие людей с очереди. Раньше эти люди считались нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сейчас как по волшебству их комнаты выросли, и они перестали считаться нуждающимися. Выросли комнаты за счет присоединения коридоров, общего пользования, лестниц общего пользования и так далее. Что характерно, раньше департаменту жилищной политики удалось пробивать то, что через суды невозможно было тоже восстановиться на очереди. Сейчас после всей реакции протеста судебная практика уже положительная, уже люди выигрывают дела. Когда есть общественный скандал, то суды более склонны выполнять требования закона, чем когда все тихо. Но стоит вопрос, почему, несмотря на то, что суды уже отменяют решение департамента жилищной политики о снятии с очереди, людей по-прежнему снимают. Это такая хорошая выгодная политика. Сняли с очереди всех, восстановили тех, только кто смог найти адекватных юристов. Это первая причина, самая массовая. Дальше есть причина приватизированное общежитие. Были указы президента РФ еще Ельцина, еще в самом начале ее правления. Постановление Верховного суда. Затем статья 7 закона о введении в действие жилищного кодекса, которая однозначно говорит, что общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд. Что частник не может владеть общежитием. Жильцы общежития должны иметь право на заключение договора социального найма. Но это все саботируется. Людей пытаются выгонять из общежитий. Людей пытаются заставлять заключать договора коммерческого найма. Допустим, это общежитие фабрики Нагина. Где-то им то воду отключат, то туалеты разгромят в прямом смысле этого слова при помощи топора. Собственно, после визита людей в прокуратуру, в префектуру, конкретное безобразие собственника прекращается, воду, допустим, обратно включают. Но полностью проблема изъятия дома из незаконного владения перевода в муниципальный жилой фонд не решается. Естественно, есть еще не расселение аварийных домов. Допустим, общежитие Мосжиркомбинат на Грая Воронов. Там в двух домах трубы текут и в подвалах просто фекальные болота. В третьем доме такого болота нет, только потому что он был построен раньше, но даже подвала нет. Но трубы зато текут еще больше. Причем, поскольку этот дом завис между городом и частным собственником, то жильцы вылетели из всех городских программ по расселению ветхого жилья, по реконструкции жилья и так далее.
Была ли ситуация, в которой протестные акции жителей общежития действительно принесли результаты?
Медики и педагоги. В свое время им обещали дать жилье в связи с острым необходимым заполнением медицинских и педагогических учреждений города Москвы, цитирую по официальным документам. Обещали людям, что 5 лет по договору субаренды, дальше снова 5 лет по договору субаренды, а потом либо социальный найм, либо выкуп по нормам БТИ. А потом, видимо, чиновники сочли, что медики и педагоги уже не нужны, и, собственно, начали людей гнать из жилья, и медиков, и педагогов. После всей реакции протеста договор социального найма дали, он только самым активным участникам акции в тех домах, которые с самого начала участвовали. Остальных пытаются либо держать в подвешенном состоянии, допустим, предлагаем договор служебного найма, по которому человека можно выселить на самом деле в любое удобное время для чиновников, либо угрожают вообще выселить на улицу сразу.
Есть ли вероятность, по вашему мнению, что по итогам акции будут сделаны шаги к решению проблем жителей общежитий?
Ну, если эта акция не позволит продвинуться, то мы придем снова.
Говорил активист движения общежитий Москвы и Московской области Александр Зимбовский. С ним беседовала Дарья Чеханацких. Правительство Украины приняло решение о создании Чернобыльского биосферного радиологического заповедника. В туристический объект 30-километровая зона отчуждения вокруг законсервированной атомной электростанции, где в апреле 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа, стала превращаться с середины 90-х годов. Сейчас кратковременное пребывание там безопасно для здоровья. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с киевским экологом Сергеем Мирным, шеф-гидом туристической компании «Чернобыль-тур».
Нет, это совершенно не опасно, ну, при некоторых разумных, так, естественных предосторожностях, которые, собственно, нужно принимать, с моей точки зрения, ну, на расстоянии там не ближайших километров от вот, АЭС. Внутри, ну, так называемой 30-километровой зоны, вот, которая включает всю территорию Чернобыльской зоны, есть еще внутренняя зона, так называемая 10-километровая зона или там десятка. Она сделана именно вот по уровням, более высоким уровням загрязнения. Там нужно, ну, в общем, соблюдать неаккуратность, а там элементарные правила гигиены и там, ну, основы, так сказать, радиационной безопасности. Я туда езжу вот уже в новые времена, многожды возил группы со всего мира, и, ну, я сам бы не ездил, людей не возил. И мы когда возим людей, то мы выдаем, по крайней мере, на группу несколько, а то и каждому приборы, которые меряют и уровень радиации, и дозиметры. Ну, потому что, с одной стороны, это, понимаете, как еще один орган восприятия, который нужен в зоне. А с другой стороны, этот прибор подсчитывает суммарную дозу за день. И вот за один день, за 10 часов, люди получают такую же дозу, как за несколько часов полета в современном пассажирском авиалайнере.
Большой популярностью пользуется Чернобыльская зона. Ездят туда туристы?
Чернобыльская зона, это вот до событий Майдана, это было самое знаменитое место Украины и своего рода бренд Украины. За все время, когда зона стала открыта для таких вот посещений, насколько я помню, общая цифра туристов порядка 60 тысяч.
Деятельность это как-то лицензируется, или любой желающий может и самостоятельно тоже отправиться в зону? Или можно это делать только в сопровождении туристического агентства, которое имеет специальное разрешение на работу?
Любой желающий туда отправиться не может, потому что зона, она зона неспроста. Это действительно место повышенной опасности. Ну, там люди не живут уже почти 30 лет. И она соединяет в себе опасности глухого леса, заброшенного дремучего леса, с одной стороны, и с опасностями заброшенной стройки, потому что масса развалин. Вот. Вплоть до того, что там дикие звери есть. Волка видел в природе только в Чернобыльской зоне. И уже там на третьем месте, с моей точки зрения, стоят там эти радиационные предосторожности. Вот. Поэтому зона, она ограждена. И туда можно попасть только через КПП и только по разрешению. И это правильно. Эти разрешения на такие ознакомительные посещения выдает администрация зоны. В принципе, это можно сделать в индивидуальном порядке. Но тут вопрос просто в том, что сотрудничество с турагентствами обеспечивает качество информационное наполнение.
Как вы относитесь к идее создания радиологического заповедника в Чернобыльской зоне? Это правильное решение?
Де-факто там не существует давно. Но мне кажется, что уже можно делать следующий шаг, преобразовать зону в Чернобыльский национальный парк, мемориально-культурный и природный национальный парк, и, соответственно, начинать постепенно его, эксплуатировать именно как такой, то есть там прокладывать тропы, соответственно, организованные группы как-то разными маршрутами возить. Цивилизовать. На эту идею я вышел, когда я исследовал состояние здоровья чернобыльских ликвидаторов, моих коллег, поскольку я сам там был радиационным разведчиком в 1986 году. И оказалось, что один из факторов, который негативно влияет на их здоровье, является то, что Чернобыльская зона воспринимается как мертвая зона. Там жизни нет, и там жизни не будет никогда. Соответственно, получается так, что все эти усилия этих сотен тысяч ликвидаторов в Чернобыльской зоне, это было, они в никуда. То есть где там глупо страдали, глупо упирались. А это принципиально неправильно. И то, что там реально живность расплодилась в невиданных для Украины и этой части Европы количествах, как раз показывает, что по чисто биологическим показаниям там достаточно здоровое место. Это место с очень богатой историей. Помимо даже истории Чернобыльской аварии, которая является одним из тех событий, которые во многом предопределила распад Советского Союза, и вообще культурные взгляды современной цивилизации. Природа там исключительно богатая и такая, я бы сказал, привольная. В общем, нужно как-то изменять социальную функцию.
Что для вас самое поразительное в Чернобыле?
Я туда впервые попал после 1986 года, через 15 лет. Циклопический размер атомного проекта в Чернобыльской зоне. То есть там все громадное. Сама АЭС громадная. Масштаб этих действий по ликвидации громадный. Размах и территориальный, и просто чисто такой объемный. И ты понимаешь, что тут действительно какая-то война гигантов происходила. То есть людской массы и силы атома, силы радиации. Знакомство людей сейчас с Чернобыльской зоной, это, в общем, продолжение усилий вот моей работы как офицера радиационной разведки в 1986 году. Потому что тогда удалось достаточно успешно снизить уровни радиации. И вот сейчас, например, в городе Чернобыле, как я шучу, дочернобыльский уровень радиации, то есть совершенно нормально, и часто он ниже, чем в обычных современных городах. Но при всем при том, вот это вот, я это называю информационное заражение, оно осталось в мозгах у людей. И теперь вот это вот каждая такая поездка, это такое вот боевое действие по информационной дезактивации, по обеззараживанию вот радиационных мифов, которые многим людям просто реально сейчас мешают жить.
Говорил Сергей Мирный, шеф-гид туристической компании «Чернобыль Тур». С ним беседовал мой коллега Андрей Шарын. Сегодня исполняется 30 лет со дня лишения советского гражданства выдающегося театрального режиссера Юрия Петровича Любимова. К такому правительственному решению тогда дело шло уже долго. Почти с самого начала работы театра на Таганке Любимову приходилось проталкивать и пробивать свои спектакли через реперткомы и цензуру. Но после смерти Владимира Высоцкого и прощания с ним, организованного в театре, положение режиссера резко обострилось. Это были дни Московской Олимпиады. Площадь перед театром, заполненная многими тысячами скорбящих людей, нарушала планы властей, которые запретили спектакль, посвященный памяти Высоцкого. Попала под запрет следующая постановка Любимова — «Борис Годунов» и репетиции булгаковского театрального романа. После публикации в Лондонском Таймс интервью Любимова с критическими высказываниями в адрес культурной политики СССР наказание стало неотвратимым. Лишенный гражданства и театра, Юрий Любимов работал в Израиле, Англии, Скандинавии, Франции, Италии, Германии. Ставил драматические оперные спектакли в Ковенгардене, Ла-Скала, Гранд-Опера. В 1986 году он впервые приехал в Соединенные Штаты для постановки «Преступления и наказания» в Нью-Йоркском театре «Арена Стейдж». В поисках актеров он заехал в Вашингтон, и здесь, в студии «Радио Свобода», он дал нашему сотруднику Льву Винокурову свое первое американское интервью на русском языке.
Попытка не первая, как у спортсменов. С третьей попытки я попал. Одна попытка была давно, много лет назад, какой-то вечер поэзии. И тогда, значит, сюда опять приезжали и Вознесенский, и Евтушенко, еще кто-то. И они очень хотели, чтобы я был на этом вечере. Даже хотели сделать его театральным, шоу так произвести. Но меня не пустили. Вторая была более реальная. Это, значит, театр Сан-Франциско хлопотал обо мне. Они у меня бывали в театре, очень много бы дружили с ними. И, наконец, уже они добились, и я должен был туда ехать. Но в это время у меня сидел советник посольства по культуре в кабинете, и мы составляли программу пребывания. И я должен был встретиться с прекрасным дирижером Азава, который должен был дирижировать в Гран-Опера Бориса Годунова, которого я ставил в «Скале». И в последний момент позвонили из другого кабинета и просили, чтобы я сказал, что поездка отменена. Я сказал, что я не посыльный, вы отменили, вы сообщайте господам американцам, что вы аннулировали поездку.
И сейчас, наконец, удачная попытка, вы ставите «Преступление и наказание» в «Арене Стейдж».
Да, ну попытка удачная, потому что мне не надо спрашивать разрешения Министерства культуры.
Насколько я понимаю, вы встречались с руководителем театра «Арена Стейдж» Зелдой Фичендлер,
да,
еще в Советском Союзе, видимо, во время,
да,
их гастролей.
И гастроли их. Потом я очень дружил с Аланом Шнайдером, который так трагически погиб. Просто буквально мы с ним говорили за 2 дня до смерти. Так что с этим театром он мне много рассказывал, и я видел планы этого театра.
Может быть, вы скажете, почему вы выбрали «Преступление и наказание»? Это был ваш выбор или...
Нет, они хотели это делать. Они предложили «Арена Стейдж».
У вас сейчас как бы складывается такая серия работ по Достоевскому. Вот «Преступление и наказание», которое практически вы еще начали работать, и ваша первая премьера была на Таганке.
Нет, первая была в Будапеште.
Ах, вначале вы поставили в
Будапеште,
а потом у себя.
И потом, рассчитывая, что это мне поможет очень для Москвы, я ошибся. В Москве была совсем другая постановка, другая сценография. Угу. Даже в чем-то другие тексты. Так что это очень интересно. Совсем опыт венгерской постановки мне не помог. Это был просто другой спектакль в Москве. Угу. Другие люди, другие индивидуальности. А главное, еще другое пространство. И дизайн был тем же художником сделан, совершенно другой. Ну, мы всегда вместе работаем и с композитором. Композитор тот же прекрасный, с которым я много лет работал, Эдисон Денисов.
А художник был Боровский?
Боровский, да, и тут, и там.
А потом был спектакль в Лондоне?
Да.
И сейчас вторая англоязычная премьера?
Да.
Будет. Эти спектакли тоже будут как-то разница, будут отличаться друг от друга?
Я думаю, да. Потому что сейчас мы делает перевод на английский Михаил Хайм. Мы с ним еще были знакомы. Так случилось, виделись в Москве. Потом он видел ряд спектаклей на Таганке, что благоприятствует работе, потому что он все-таки понимает эстетику и стиль мой и театра. И мы с ним начали работать, и я очень доволен, потому что у нас есть какое-то настоящее понимание.
Но кроме «Преступления и наказания», затем были «Бесы».
«Бесы» в Лондоне с прекрасной труппой, которую я начал репетировать в Москве, у себя в театре, а потом мне запретили репетиции.
Вы уже сейчас третий год на Западе?
Третий год пошел, да.
В Советском Союзе существует такая теория, что вот, мол, русский советский художник, оторвавшись от родной...
Корней.
От родных корней.
Вырванный из них.
Да, как бы гибнет. Ощущаете ли вы себя бесплодным? Иными словами, ваша творческая жизнь, ваш, так сказать, ритм вашей работы, ослабел ли он за это время?
Нет, наоборот. Почему? Здесь просто намного интенсивней процесс идет. Здесь я не могу получить столько времени для работы, потому что это связано просто с большими денежными расходами. Здесь больше оклады, здесь более дорого стоит искусство. И здесь заинтересовано, чтобы быстрее была премьера. А там никто не заинтересован в этом. Я имею в виду, конечно, чиновный мир, который руководил искусством. Все эти инстанции печальные. Они, наоборот, старались оттягивать любую премьеру, чтобы не принимать решения. Мы сдавали спектакль по 5, по 6 раз. Все это длилось месяцами. Это и печально, конечно, было, потому что пропадал азарт, пропадал интерес. И уже премьера не в радость, она вымученная была. Столько раз ее приходилось сдавать. Но в то же время ожидание премьеры москвичами, конечно, оно прекрасно. И атмосфера вся вокруг театра была изумительная. И у нас был очень мощный художественный совет, который с художественных позиций критиковал нас не менее сурово и нелицеприятно, чем все эти придирки всех этих ведомств и министерств. Но они шли совсем по другим стандартам. По стандартам, что ли, нравственным, эстетическим.
То есть по стандартам, имеющим прямое отношение к искусству?
Ну, безусловно. И даже просто, ну, что ли, к нравственности искусства. Конечно, тут не хватает, что ли, этой атмосферы театра, но я не могу сказать, что тут вакуум какой-то духовный. Это не так. Потому что все-таки здесь очень сильная режиссура. И в Париже, и у немцев. Прекрасные актеры, английские, немецкие. Ну, как всегда бывает. И зависит от Бога и от мамы с папой, как я говорю, талант. Но профессиональный уровень здесь очень высокий. Благодаря, конечно, конкуренции. И просто актеры более самостоятельные, потому что они понимают, что нужно свое место и свое реноме держать и сохранять уровень профессиональный. И я подружился с очень многими английскими актерами и даже нахожусь в переписке. Я очень доволен компанией, которая была создана в «Бесах». И потом фильм я делал телевизионный. Не просто снимал спектакль, а действительно я переводил этот спектакль на совсем другой вид искусства, на телевизионный экран. И это мне было интересно, потому что это было для меня, в общем, в какой-то мере новое дело. Но также я много поставил опер и встречал понимание у немцев, что я совсем позволял себе, предположим, Фиделио сделать эпилог, конечно, не трогая и не разрушая структуры гениального Бетховена, Но я не имел такого возмутительного скандала со стороны этого же злосчастного министерства, как был скандал вокруг пиковой дамы, которая вообще не была поставлена. Здесь я поставил, и был понят, и критикой понял был, и еще самое важное – слушателями.
Юрий Петрович Любимов, Вашингтонская студия «Радио Свобода», 1986 год. Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ну а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».